Герои нашего времени.
Здравствуйте! В студии Лариса Лукьянова, в эфире программа «Герои нашего времени». Наш проект посвящен памяти тех, кто отдал свою жизнь за отчизну. В локальных войнах жители юга Тюменской области потеряли 249 человек. 9 солдат пропали без вести. Матери до сих пор ничего не знают о судьбах своих сыновей. Работа по поиску без вести пропавших продолжается. Ведь не зря говорят, что пока не похоронен последний солдат, война не окончена. Продолжается и цикл наших программ «Герои нашего времени». А это значит, вас ждут новые встречи и трепетные воспоминания в студии «Радио Вера». Мы постараемся поименно вспомнить каждого.
Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
25 декабря 1979 года является трагической датой в военной истории нашей Родины. В этот день в Афганистан вошел ограниченный контингент советских войск. Началась война, известная как выполнение интернационального долга. Советские войска были введены после всестороннего анализа геополитической обстановки и неоднократных просьб правительства Афганистана. Наша армия не была оккупантом. Мы не воевали против народа Афганистана, а перекрывали наркотрафик, уничтожали караваны с оружием, террористов, охраняли дороги и нефтепроводы. Эта война остается одной из самых трагических страниц современной истории. За 9 лет, 1 месяц и 18 дней наши потери в Афганистане составили более 15 тысяч солдат и офицеров. В афганской войне приняло участие более 3000 жителей Тюменской области. Из этой горячей точки 125 наших земляков шагнули в бессмертие. Среди них подполковник медицинской службы Ботов Виталий Михайлович, героически погибший в Шинданде. Воспоминаний супруги подполковника Ботова Галины Григорьевны хватило бы на несколько наших программ. Такой яркой и насыщенной была их 20-летняя совместная жизнь.
С Виталием я познакомилась в мединституте. Он поступил, я в то время работала в библиотеке мединститута. До 10 часов тогда работал читальный зал. Нам с разных институтов медицинских отправляли книги. И, конечно, студентам приходилось каждый день заниматься в читальном зале. В то время мне было 20 лет, а ему было только 18. Он приходил заниматься с другом в читальном зале, и мы стали общаться. Однажды была уже осень, в библиотеке было очень холодно. Группу, его именно группу, отправили к нам в библиотеку утеплять окна. Потом, закончились занятия, значит, как обычно, читальный зал закрываем, пошли. А мы работали с девочкой, которая тоже со мной жила в общежитии также. Все, идем, она мне теперь говорит: ты знаешь, вот те два парня, которые вот у нас утепляли вот это окно, один вообще глаз с тебя не сводил. Я говорю: да ладно, глупости какие, что ты придумала? Потом уже проходит какое-то время, пойдемте, мы вас проводим. Вот Вот так начались наши отношения. 2 года вот мы продружили, все было нормально. Ходили на каток, на горках катались, на лыжах, ездили в лес, на природу, в общем-то, компанией. Потом, значит, поссорились. Мне ребята передают, что он уехал в строительный отряд. Вот он приезжает со стройотряда. Я была на работе. Прихожу домой, стоит большой букет цветов и коробка конфет. А мы 4 жили в комнате. Я говорю, это что? Так это как? Это же твой приходил. Приехал со стройотряда. Вот, принес нам угощение. Пришел он потом. Пойдем погуляем. Я говорю, ну, пойдем погуляем. А тогда дом бракосочетания был на Мельникайте. Мы идем, значит, мимо. Он говорит, а тебе вообще слабо было бы вот зайти и подать заявление? Я никого и ничего не боюсь. Ну, пошли, пошли, если ты не боишься. Я говорю, а чего мне бояться? Мы заходим, у нас там женщина такая очень приятная. Проходите, проходите. Нам она определила сразу число 19 октября. Вот эта дата, понимаете, она как бы вот связала нас на всю жизнь. Потом я пришла в комнату в общежитие, мы расстались, все. Девчонки, ну что, помирились? Я говорю, так не только помирились. Я говорю, мы еще, я говорю, шутя, правда, я говорю, но подали заявление.
Молодые поженились, а по окончании института Виталий был направлен в Коломенскую центральную больницу на должность врача-хирурга-онколога. Когда в 1979 году началась война в Афганистане и были введены наши войска в госпиталь, в котором работал Ботов, начали поступать раненые бойцы.
Афганская война, конечно, она его убивала. Бывало, что вот прилетит самолет с Афганистана, привезут раненых, человек 40 привезут. И вот пока в госпитале вот этих всех ребят не прооперируют, не приведут, как говорится, к норме, он не приходил домой. То есть они там жили и 3, и 4 суток. Тогда еще телефонов не было. Хорошо, у нас у соседки на площадке, у бабушки, у нее муж был, значит, участник войны. Так ей вот у ней был телефон. Он возьмет с госпиталя, позвонит ей. Попросите, пожалуйста. Ну, меня не приглашали, а это, баба Наташа, сходи, скажи, что у меня все нормально. Придет после 3-4 суток службы, сядет и плачет. Если бы, Гала, ты только знала, дети, наши дети, какие они несчастные, как им тяжело. Ведь бывали такие случаи, он бывало, что тех ребят, которых прооперировал и поставил уже, что называется, на ноги, приводил домой. Если у него, допустим, день рождения, он его приведет, ты там позвони, ты там что-нибудь приготовь особенное. А сам плачет. И все время говорил, это наши дети.
А летом 1986 года Виталия Михайловича вызвали в штаб округа и сообщили, что в афганский госпиталь Шинданта требуется врач-хирург. Через год службы, по окончании отпуска, Виталий Михайлович возвращался в часть. По одной из версий, Виталий Ботов не долетел. Самолет был подбит душманами. Но когда мы готовили материал, нам удалось найти несколько другие данные. Во время Паншерской операции в Афганистане было много раненых бойцов. Виталий Михайлович полетел на вертолете забирать раненых. Когда уже возвращались в госпиталь, вертолет во время посадки подбили душманы. Он загорелся. Виталий Ботов вместе с медсестрой Ольгой Шинаевой стали вытаскивать беспомощных бойцов. 2 раза им это удалось, но когда они вернулись, в 3-й раз вертолет взорвался. Рассказала нам историю своего сына Александра Владимировича Никитина и Валентина Петровна. Когда война в Афганистане завершилась, Саше шел 15-й год. Валентина Петровна могла вздохнуть свободно. Нет больше войны. Опасность сыну не грозит. А в том, что ее Саша обязательно будет служить в армии, сомнений не было. Отец Саши, Владимир Игоревич, был военнослужащим. Шли годы. К армии Александр был хорошо подготовлен, занимался спортом, был хорошим хоккеистом и футболистом. Но это сезонные игры, а в межсезонье Саша летал. Прыжки с парашютом он освоил в школе ДСАФ. И совсем не случайно служить ему выпало в элитных пограничных войсках. В конце 1992 года Александр Никитин был направлен на 12-ю заставу Пянчжского погранотряда афгано-таджикской границы. Ситуация была сложная. Гражданская война, вспыхнувшая в Таджикистане в 1991 году, привела к потоку беженцев, устремившихся в Афганистан. Среди мирного населения скрывались и боевики таджикской оппозиции, целью которых было объединение с афганскими маджахедами. Они не раз проверяли заставу на прочность. Застава выстояла ценой жизни своих защитников.
Много лет прошло, ничего оно не забывается. Память-то, она всегда будет. Вот, пока мы вот живем, мы будем всегда об этом. Не то, что помнить, оно вообще не проходит никогда. Вообще никогда. Никогда. На строительном отделении он учился в техникуме. Любил технику. У нас папа сам такой. Он все с ним. Был честным мальчишкой. Он никогда не обманывал. Любил правду. Друзья его любили. У него много очень друзей. Было. Перед армией права получил и служил он на Сахалине, уже возил командира части. Прослужил он год в погранвойсках, прослужил, а потом с Сахалина и его отправили на афгано-таджикскую границу. А уже в 93-м году, 3 февраля, его не стало, он погиб там. Такая короткая жизнь у него. Мне кажется, с каждым годом еще больнее становится, потому что мы становимся старше. Нужна поддержка какая-то. В армию всегда надо идти, как бы то ни было. И быть честным, спортивным. Сейчас вот как мальчиков требуем, как-то адаптировались лучше в армии. Лучше себя, комфортнее чувствовали уже. Приезжаем мы каждый год. Как все организовали вот для нас, для матерей, для семей вот этих наших. Ну вот просто отдыхаешь, вот приезжаешь, и как бы вот в то же время и память о ребенке, и в то же время мы как бы вот почувствовали себя, что мы как-то нужны еще, и о нас помнят. Спасибо людям, которые работают с нами.
Официальной датой начала Второй Чеченской войны можно считать 30 сентября 1999 года с вводом в Республику федеральных войск после вторжения в соседний Дагестан отрядов сепаратистов под командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Боевые действия происходили как в самой Чечне, так и в ее приграничных районах. 6 февраля 2000 года Грозный перешел под контроль Москвы. А 29 февраля первый заместитель командующего объединенной группировкой федеральных сил генерал-полковник Геннадий Трошев объявил об окончании полномасштабной операции в Чечне. Военный конфликт в республике перерос в тлеющий. Юрий Валентинович Фирсов 15 раз ездил в командировки на Северный Кавказ. Его супруга Светлана Васильевна рассказала нам о том, каким он был.
ОМОН для нас стал очень таким интересным событием, я бы сказала, потому что переехали мы в Тюмень, и его назначили. Для меня был это шок. Он утаил от меня, что переводится в Тюмень в ОМОН. Не сказал ни слова. И получилось так, что он написал рапорт на перевод сюда, в Тюмень, в ОМОН. Я ходила беременная с Максимом, с сыном. И он уехал в командировку. Я узнала, что 20 января 93 года он откомандирован в Тюменский ОМОН для прохождения дальнейшей службы. Не согласилась ехать в Тюмень. Из квартиры в неизвестно куда, с двумя детьми, не поеду. Но за ним же, как за каменной стеной, была. Всяко думала, разно. Ехать, не ехать. Но до июня месяца он ездил в Тюмень, обратно, в Тюмень, обратно. Потом в июне месяце я у родителей с детьми была. И с мамой сидим на лавочке. Подходят две машины. Одна камуфлированная такая, а другая просто большие КАМАЗы. Я так стою, а я в халате была домашняя. ребятишки бегали, ну, Таня бегала, а Максим лежал в коляске. А он говорит, ну, мам, ты посмотри, говорю, мебель прям как у нас. И мягкая мебель, как наша. Говорит, посмотри, даже кухонный гарнитур такой же, как у нас. Она так улыбнулась еще, мама. Это его родители у него были. Открывается дверь, заходит Юра в форме. Улыбаясь, подходит, говорит, значит так, дорогая, берет дочь за руку, Максима берет из коляски и на выход идя, говорит мне слова. Мы поехали в Тюмень, а ты надумаешь, приедешь. Вот так я в тапочках и в халате прыгнула к ним в КамАЗ и поехала. Так вот мы переехали в Тюмень.
В 2003 году Юрий Фирсов был направлен в очередную командировку на Северный Кавказ, 15-ю по счету. 21 мая при осмотре блокпоста на улице Мансурова в поселке Черноречье города Грозного на фугасе подорвались два сотрудника тюменского ОМОНа. Исполняющий обязанности командира тюменского ОМОНа подполковник Юрий Фирсов от полученных ранений скончался на месте. Тяжелейшие ранения получил командир оперативного взвода Анатолий Матаев.
Мне известно немногое, потому что ребята сильно не рассказывали. Вот. Юрин друг, я хотела как бы побольше узнать. Он сказал, не смей, тебе это не надо. Ну, я понимаю, наверное, тяжело. Но я знаю, что они шли на обход. Обходили посты. Вот, и пошли, когда уже обошли, пошли на обед. И решили зайти в магазин. И вот когда они шли вот по этой дороге, вот произвели взрыв. Радиоуправляемый или там как фугас. В общем. Вот они вдвоем были ранены. И Юра потом по дороге в госпиталь скончался. Я бы сказала, что вот эти все войны, это просто кому-то нужно, чтобы они их развязывать, может быть, подорвать авторитет России. Войны непростых мирных людей. Это войны оппозиции, коалиции вот этих вот. Ну, простой же человек не пойдет просто так воевать. И кто-то их развязывает, вот эти войны. А потом, естественно, мирные жители начинают от этого страдать и уже защищать свои дома, свои семьи. Прошло 14 лет. Я до сих пор с ним разговариваю. Тяжелые моменты были, когда у меня вот дочь заканчивала. У нас, получается, когда он погиб, у нее был последний звонок. И все дети радовались. И когда она уже закончила школу, это был 9 класс, у нее последний звонок был. А когда она закончила уже 11 классов, и у нее был последний звонок, весь класс пошел гулять на бульвар. Она подошла ко мне и говорит, я закончила школу, и ты должна меня увезти к папе. И я сделала такой жесткий поступок, даже не жесткий, жестокий, наверное. Я просто ее посадила в машину, привезла к цирку, открыла дверь, выдернула ее из машины. Грубо говоря, сунула деньги в карман и сказала, иди, у тебя сегодня праздник, а к папе мы съездим завтра. Села в машину и уехала. И я ехала дорогой, и я не знала, что она в этот момент сделает. Ну, все, обошлось хорошо, она, девочка, молодец, поняла, видимо, это все. Потому что для нее было очень сильная боль у нее была. Она могла в 12 часов ночи прийти ко мне в спальню, встать на коленки передо мной и сказать, мам, мне надо к папе. И мы в 12 часов ночи ехали на кладбище в Ялуторовск из Тюмени.
Во время второй чеченской кампании Надежда Семеновна потеряла своего сына, старшего лейтенанта Алексея Николаевича Артемьева. Он всегда мечтал быть военным. Мечте суждено было сбыться.
Сын мой единственный погиб в Чечне. Осталось у него двое детей. закон. У меня закончил школу хорошо, поступил в летное училище, в Рыльское летное училище, но 90-е годы, начался развал. Значит, я полетела туда за ним, прилетел сюда. Ну, в военкомате сказали, что если Алешу мы в армию отправим, кто у нас будет учиться. И он сдал снова экзамены в ТВИКу и учился в ТВИКу. После ТВИКу он, значит, пошел работать в милиции у нас в Елутеровске. И дважды был в Чечне. В 2000 году и в 2003 году. Вот в 2003 году снайпер его снял при выходе с документами 15 сентября. А 23 сентября он скончался, потому что у него несовместимое с жизнью было ранение. Похоронили мы его в Елутеровске у нас на кладбище рядом с отцом. Он ходил в кружок, где они снимали фильмы. Это только первые фильмы были. Вот он снимал фильм, они заняли здесь в Тюмени какое-то, я не знаю, первое или второе место. И он был отправлен в Артек. Вот он был в Артеке. У него много друзей по всей стране было, он писал. Вот занимался он, ой, везде занимался, во всех кружках. Я сама учитель в старших классах. Чечня снята у нас полностью, все-все, это там разгром, вот это потом как восстанавливали, все-все. Хотел был военным, потому что у нас в роду военные многие. Дед у него вот воевал с басмачами, и у него сталинская грамота, это очень редкая тоже в музее у нас. Потом, значит, Великую Отечественную, он был с парада, значит, 7 ноября сразу ушли они защищать Москву. Он воевал кавалеристом у Даватора, у генерала Даватора. Вот это его прадед. Его второй прадед, генерал, сейчас вот улицы названы в честь Алёши и дедушки рядом, генерал Уваров. Вот, и родственники у нас в Москве живут, Петр Петрович, он стоял у истоков ракетных войск. А вот по материнской линии прапрапрадед, генерал Таубе, сопровождал царя у нас в Тобольск, генерал фон Таубе. Он прадед и прапрадед тоже генерал Таубе. Погибли они у Колчака, воевали потом, когда прапрабабушка, она закончила петербургский тогда пансион благородных девиц с отличием. Вот сейчас в Москве проживает бабушка у нас, 80 с лишним ей лет. У ней документы все расстрельные хранятся и все-все-все. Мечтал он стать летчиком. У него в школе даже вот это, когда он учился в старших классах, и потом, когда по окончанию школы, у него газету там они выпускали, его прямо, значит, это класс выпускал, его узнали, что он будет летчиком. Ему повезло, как раз мы сдавали экзамены здесь, в Тюмени. Обычно сдают в Москве, в Новосибирске или здесь, и в этот год давали в Рыльское училище, вот в Тюмени экзамены. Он сдал на отлично, и в августе месяце с отцом они полетели в училище, и он проучился до ноября. После ноябрьских праздников распустили и раскрыли ворота, стали драки начинаться, чернопогонниками их стали называть, и все, и вот ему пришлось. И отсюда-то, когда приехали в военкомате, ему сказали, ну, кто, если не Алеша будет у нас учиться, кто будет учиться. И вот тут он учился здесь, в Тюмени, в ТВИКу. И сейчас вот внук мой занимается уже 3 года военкой. Он носит портрет своего отца, стоит в почетном карауле и тоже только военный. Молодому поколению не бояться трудностей, идти к заветной цели, о чем мечтали, значит, то он с детства мечтал быть военным. Даже вот когда еще в садике был, он носил фуражку военную. Да, один единственный сын был. И погиб ему без 2 месяцев в одно число. Тоже вот 23 ноября у него день рождения, 23 сентября он погиб на 2 месяца, без 29 лет. Дети сейчас многое не знают, а они должны знать об этом. Ну, я в школе часто, в своей школе я работала там в старших классах, вот. Все время меня приглашают, но последние вот 2 года тут не ходила, потому что тяжело очень.
В Тюмени бережно хранят память о каждом, кто не вернулся из боя. Традиционные встречи солдатских матерей и вдов военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах, проходят ежегодно, начиная с 2003 года. За это время сложились свои традиции. В этот день возлагают цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Сквере Славы, поименно вспоминают в храме Дмитрия Донского всех павших за Отечество и тех, кто пропал без вести. А после служения жены и матери крестным ходом проносят по улицам города портреты своих сыновей и мужей, погибших в войнах в Афганистане, Чеченской республике, и других локальных вооруженных конфликтах современной России. В рамках празднования Дня Героев Отечества каждый год устраивают и концертные программы, на которых вспоминают погибших и чествуют воинов, участвующих в военных конфликтах. На одном из таких концертов в качестве почетного гостя побывал победитель всероссийского телевизионного конкурса «Голос» иеромонах Фотий. После концерта нам удалось пообщаться и задать иеромонаху Фотию несколько вопросов.
Отец Фотий, мы с вами присутствовали на встрече матерей и вдов, потерявших в зонах конфликтов своих близких. Как вера помогает пережить эти тяжелые потери?
Вера наша основана на убеждении в том, что есть Господь. Вера движет человеком, когда он идет на смерть из-за веры, то есть не хочет предавать Бога, Христа. И поэтому, когда родные теряют в войнах своих сыновей, отцов, да, матерей, это можно воспринимать как особую благосклонность Бога к этой семье. Но вот особенный случай, когда именно в твоем роду кто-то, они за тебя там молятся. И вот эта вера, она согревает. Если человек способен понять и не роптать на Бога, не гневиться, не отчаиваться, а именно понимать, что здесь эта же бренная жизнь, она скоротечна, и все равно все туда рано и поздно бывают. А тут получается билет прямой в рай. И мало того, этот человек становится твоим заступником, покровителем на всю жизнь. Ты можешь в любой момент ему помолиться как святому, даже если он еще не причислен к лику.
Как преодолеть препятствия, болезни, тревоги, страхи?
Ну, можно молиться Богородице. Есть иконы, есть всех скорбящих радости. Но даже это не важно, какой иконе ты молишься. Ты вот припади к Пресвятой Богородице, припади к Голгофе, и сразу придет вот в душу умиление, утешение. Это не такое утешение, которое может найти буддист, используя какие-то ментальные практики, там, оккультные какие-то техники. Вот. А здесь потому, что действует благодать. Ее не объяснить. Человек просто приходит с сокрушением сердца, с мольбой. Ведь тогда не зря был прописан тот факт, что Господь прослезился, когда четырехдневный Лазарь вот был в гробу, сказали, что вот он уже все давно умер, и Господь прослезился, он дал волю эмоциям, и это говорит о том, что в нем есть человеческая натура, естественно, половина божественная, половина человеческая, и он понимает и сострадает нам. Естественно, когда мы приходим к Голгофе, к самому Спасителю, который страдал за нас на кресте, он, как никто другой, понимает скорбь об утере своих близких. Поэтому, естественно, неведомым путем приходит душе успокоение и понимание того, что так нужно.
Несмотря на то, что новейшая история России формально считается мирным временем, в ней было немало трагических событий. 249 человек из Тюменской области погибли в необъявленных войнах и горячих точках. Пусть их имена будут увековечены на нашей земле в проекте «Герои нашего времени», ведь их подвиги служат примером воинской доблести и героизма для нынешних и грядущих поколений.
Программа создана при финансовой поддержке ООО «Транснефть Сибирь».